студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Сегодня 1 января, Новый год. Мы приветствуем всех и поздравляем.
Разумеется, приветствую и с праздником, с Новым годом.
Да, но так как нужно, конечно же, делать поправку на Новый год, у нас сегодня такой новостной дайджест выходит в 13 часов, ну, сразу после выпуска новостей. Это не совсем стандартно, но, тем не менее, новости есть, и мы сейчас их попробуем осветить, и все это традиционно снабдим комментариями экспертов. Итак, запрещенное в России исламское государство. Неожиданное начало для Нового года, конечно, но тем не менее никуда оно не делось. Взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном. Инцидент, напомню, произошел 28 декабря. Тогда два террориста с ножами попытались отобрать у сотрудников ППС оружие. Один полицейский погиб, другой получил ранение. Нападавших ликвидировали на месте.
Да, как потом позже сообщил глава Чечни, Чеченской Республики Рамзан Кадыров, личности нападавших были установлены. Это двое братьев Хасан и Хусейн. Они уроженцы Ингушетии. Известно о них, что в 2012 году они перебрались в Чеченскую Республику и работали в пекарне. Ну, собственно, вот насколько действительно исламское государство может, запрещенное в России, может быть причастно к этой, к этому инциденту, мы поинтересовались у члена Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» подполковника запаса Андрея Попова.
Ну, во-первых, случаи, когда группировка, посвященная у нас Россия, исламское государство берет на себя ответственность за теракты, которые они не совершали, такие факты есть. И то, что их стиль, пропаганда своих идей, самореклама, приписывая не их преступления, террористические акты в свои заслуги, это однозначно такие случаи были, они есть и будут. Я думаю, что, скорее всего, конечно, не имеют отношения исламских государств к теракту в Грозном.
Ну вот что касается отношения вот этой группировки к этому теракту или не отношения, на самом деле действительно известны случаи, когда исламское государство, запрещенное в России, не только на территории России, но и за пределами, брало на себя вот такую вот ответственность, не имея никакого отношения. Понятно, что не только исламское государство, вот эта организация, запрещенная в России, еще раз повторюсь, является вот одной единственной такой террористической глобальной организацией. Есть еще и ряд других, к которым очень часто относятся вот такие вот террористы-одиночники. По словам Рамзана Кадырова, целью вот этих братьев при нападении на сотрудников ППС было отобрать оружие для использования его в последующем для терактов. И, кстати, эта история имела развитие внутри России. Да, появился в сети ролик, на котором группа мужчин представилась родственниками убитых в ходе случившихся вот этих событий в Грозном. Они обратились к Кадырову с просьбой представить доказательства причастности вот этих вот молодых людей к терактам и выдать их тела. Собственно, Рамзан Кадыров распорядился предоставить действительно вот эти данные, доказательства, да, но при этом, я так понимаю, что для родственников после этого могут последовать какие-то, какая-то ответственность. Вполне себе возможно. Кроме того, Рамзан Кадыров призвал к объявлению кровной мести, так на минуточку, вот за погибших, за погибшего полицейского и за того полицейского, который получил ранение.
Ну, кровной мести против кого?
Против родственникам, конечно. к родственникам вот этих вот террористов, напавших на сотрудников ППС. Ну, для Кавказа, в принципе, кровная месть – это не новость совершенно. А я напомню, что...
Но в рамках Российской Федерации это уголовное преступление вообще-то.
Да, согласна. Согласна, но я напомню, что в том же Израиле дома родственников террористов просто сносятся без объявления каких-либо предупреждений. Просто вот установили личность человека, совершившего теракт, там, нападение какое-то, там часто бывает, там, камнями побивают, еще что-то вот такое вот. Все, просто приезжает строительная техника и сносит дом. Ребята, вы не досмотрели, это ваши проблемы. И каких-либо разговоров на эту тему вообще не... Все это прикрывается и перекрывается. Поэтому, ну, как бы вот такие вот, да, конечно, я не одобряю лично я призывы к кровной мести, но, тем не менее, вот факт есть факт.
Да, помимо вот ролика с обращением родственников убитых или родственников нападавших на полицейских в Чечне, появились кадры с камер видеонаблюдений, и стало понятно, что действительно, ну, стало понятно хотя бы как все происходило, потому что в тот день, когда все произошло, были только какие-то отдельные фото, и из них или видео, но уже постфактум. Соответственно, из них нельзя было сложить полную картинку этого происшествия, этого ЧП. Но вот теперь с записями с камер видеонаблюдения, на которых видно, как человек нападает на полицейского и наносит ему удары, я думаю, это все будет приобщено к делу, это будет использовано как доказательство, в том числе для родственников нападавших.
Я думаю, что вот эти видео уже приобщены к делу, а опубликованы они были, скорее всего, как раз-таки в рамках распоряжения Рамзана Кадырова, который дал поручение опубликовать, вот, предоставить данные, что это был именно теракт, что это было нападение на полицейских с целью отобрания оружия, чтобы вот, дать эту информацию родственникам, которые требуют вот этих доказательств. Вопрос, какие последствия для родственников вот, все это разбирательство повлечет.
Небольшая пауза, и к следующим новостям отправляемся.
В эфире радио «Спутник».
В качестве рекомендованных для экстренного использования Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину производства компаний Pfizer и BioNTech.
Подчеркивается, что это позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах. Доктор медицинских наук, профессор НИУ Высшей школы экономики Василий Власов считает, что таким образом ВОЗ подчеркивает, что это проверенная и безопасная вакцина.
Как всегда, надо иметь в виду, что рекомендации ВОЗ, они не являются избирательными, нацеленными на какое использование какого-то определенного продукта. То есть ВОЗ не выбирает из числа продуктов на рынке тот, который кажется правильным и не рекомендует его. Они стараются делать это в зависимости только от свойств продуктов. Как только будет больше продуктов, соответствующих их критериям, так они перечислят 1, 2, 3, 4, 5, так как это имеет место со всеми остальными вакцинами.
Правда, статистика немножечко с Василием Власовым спорит. Напомню, что было несколько летальных исходов после того, как была применена вот эта вакцина. Были зафиксированы случаи аллергической реакции, причем не только в самих штатах, где разрабатывалась вакцина, но и в том числе, например, в Греции. Был зафиксирован случай положительного теста на коронавирус у медработника в Калифорнии, который на себе и попробовал вот эту вакцину. Сейчас его состояние несколько улучшилось, но тем не менее случай заражения после применения этой вакцины зафиксирован. Тут остается вопрос, то ли сама вакцина является такой, таким заражающим фактором, то ли не успело нужное количество антител выработаться, и медработник, медбрат получил заражение вот, вне зависимости от того, была применена вакцина или нет. В общем, тут вопрос остается открытым. Были случаи аллергической реакции прямо в прямом эфире при вакцинации, когда медработники, получившие вот эту прививку, там, теряли сознание, плохо себя чувствовали и прочее. Но эта вакцина не единственная, которая на данный момент зафиксирована, зарегистрирована в мире. Напомню, что в России уже две вакцины прошли, проходят третью там стадию клинических испытаний. Это спутник Ви НИЦ имени Гамалеи. Это, ты знаешь название?
Центр имени Чумакова?
Нет, центр имени Чумакова – это третья вакцина, а я имею в виду...
Эпивак Корона?
Конечно, конечно. Института центра Вектора Новосибирского, а вот центр имени Чумакова – это уже третья, это назальная для тех, кто боится укольчиков, но она пока немножечко отстает, она пока проходит вторую стадию клинических испытаний, но тоже уже подходит. И, кстати, что касается вот российских вакцин, случаев какой-либо аллергической реакции у них не замечено. Первая вакцина Спектра, спутник Ви центра имени Гамалеи, она на базе вируса разработана, но убитого и восстановленного. А вот что касается вакцины Вектора Новосибирского, там вообще используется исключительно искусственно созданный ген вируса, поэтому она в принципе безопасна и не может нести за собой какое-либо там инфицирование, заражение, то есть она абсолютно безопасна для людей, которые принимают эту вакцину, и для тех, кто находится вокруг них. Спутник Ви, в принципе, неделю назад был подтвержден для использования лицам старше 60 лет, 60+, и болеющих, имеющих хронические заболевания. Эпивак Корона Новосибирская, она изначально шла в том числе и для людей 60+, плюс вот эти вот хронические заболевания.
Я еще напомню, что не так давно мы сообщали о первых поставках «Спутник Ви» за рубеж. Аргентина закупила партию российской вакцины. Но есть страны, которые изначально, в общем-то, были связаны договором или контрактом с механизмом ВОЗ по распределению вакцин. И вот для них это очень хорошая новость. Например, Ирак таким образом тоже ждет вакцину. Но такие страны, которые получают вакцину через механизм ВОЗ, они могут получить только одобренную Всемирной организацией здравоохранения вакцину. И вот это, мне кажется, первый шажок на пути к тому, чтобы подобные страны, как Ирак, да, и как множество других, получили хоть какие-то вакцины любого производства. Но сам факт, что без вакцин этот вирус мы не поборем.
Но, с другой стороны, тут тоже палка о двух концах. Хоть какую-нибудь или все-таки безопасную? Тут смотри,
они отчитывались тоже о своих результатах. 90 с лишним процентов, как и у спутника Ви. Просто, насколько я понимаю, там намного больше выборка была. Может быть, с этим связано число вот этих аллергических реакций. Ну, либо с какими-то компонентами в составе.
Там же не только аллергические реакции, там и смертельные, и летальные исходы. Кстати, глава Pfizer отказался прививаться своей собственной вакциной.
Ну, у нас тоже не все привили спутник Ви в России.
Спутник Ви разработчики всем коллективом на первой стадии клинических испытаний привились все.
Ну, хотя
включая
так,
директора...
так не делается, насколько мы помним. Это так рискованный шаг.
Это рискованный шаг, но... Так делается с самого начала, с появления первой вакцины. Разработчик использует ее на себе. Он проверяет, как она действует. Это, в принципе, классика. Классика вот таких вот разработок. И разработчики спутника Ви все дружненько, всем коллективом, дабы показать, что они не боятся, они уверены в своих разработках, они пошли и привились на первой стадии клинических испытаний, когда только начали испытывать эту вакцину на людях. Если учесть, какой уже прошел путь, прошла путь вот эта вакцина Pfizer, ну, наверное, руководитель этой компании должен быть уверен в своей продукции. Но, как показывает практика, не очень уверен. И, кстати, вот чуть-чуть добавлю такую вот перчинку.
Так, что-то про Модерну, может быть, еще?
Нет, не про Модерну, а про новосибирский вектор. На фоне вот всех этих коронавирусных историй осталась как-то вот немножечко в тени новость о том, что новосибирский вектор первый в мире разработал вакцину от ВИЧ.
Да?
Да.
Когда эта новость была?
Это было вот буквально на днях.
Ну, тогда, видимо, в скором времени мы будем это обсуждать в эфире. Вряд ли такая новость может пройти незамеченной.
Надеюсь.
Да, пока мы сделаем паузу и отправимся к другим новостям.
Радио «Спутник».
Минимальная оплата труда в России с 1 января теперь составит 12 792 рубля, а прожиточный минимум, согласно новым правилам, будет составлять 11,600... Почему я сказал целых? Я же провел деноминацию по белорусскому варианту. 11 653 рубля, вот такой новый прожиточный минимум.
Да, установленный в России. С нового года соотношение минимального размера оплаты труда и средней заработной платы устанавливается на уровне 42%. Соотношение прожиточного минимума и среднего дохода за прошлый год в размере 44,2%. Видимо, вот ты отсюда взял. Целые и десятые. Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов прокомментировал радио «Спутник» вот эти новости нового года.
Я думаю, что такое превращение, оно будет очень быстро нейтрализовано и поглощено обесценением рубля. Вот. Я больше слежу не за этими манипуляциями под названием там РОД, его корректировка, индексация. Кстати, индексации как таковой нету. Инфляция имеет место быть.
Ну, собственно, то, что инфляция имеет место быть, никто не спорит. Дело тут вот в этой новости заключается в том, что даже при понижении, уменьшении вот этого вот среднего заработка, да, МРОТ и прожиточный минимум понижаться не будут. Они будут оставаться как минимум на том же самом уровне. И, как надеются в Министерстве труда, что вот эта мера, она поможет поднять уровень доходов в ряде регионов, где доходы значительно меньше. Поэтому вот такая подтяжка МРОТ и прожиточного минимума позволит так заметно улучшить положение. Но это не единственная новость для россиян. Первого дня Нового года, 1 января, вступает в силу закон о заморозке накопительной части. Он, собственно, продлевается...
Пенсии,
да. До 2024 года продлевается. Установлено это было в 2014 году. Речь идет о направлении полного размера индивидуальной части страхового взноса, вот этих 6%, на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионного фонда. Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения Федерального научного исследовательского социального центра Российской академии наук Вячеслав Бобков оценил действия правительства.
Это означает, что пенсионный фонд за счет взносов страховых, которые вносятся в этот фонд работодателями, начисляются на зарплату работников, не наполняет в достаточной мере средствами для выплаты. И государству приходится в значительной мере из бюджета дотировать пенсионный фонд.
Ну и еще новости для...
Для женщин?
Для сугубо. Милых дам, для нас, да.
А может быть и для их мужей?
И для их мужей, конечно. Вышел приказ о снятии ограничения на такие профессии и работы, как член палубной команды, судна.
Ну, например, боцман, да, или
да,
шкипер или
матрос,
даже матрос.
Да. Кстати, за исключением работы в машинном отделении. Можно понять,
это
почему.
Это остается сугубо за мужчинами.
Да, потому что там все-таки требуется периодический ремонт, прямо по ходу движения судна, и это довольно физически сложная работа. Еще женщины смогут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров, мама дорогая, мне уже страшно, а также ограничения сняты с работы водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники. В общем, милые дамы, добро пожаловать. Хотели — получите.
Да, хотелось бы уже поскорее увидеть женщину за рулем БелАЗа. Просто даже интересно.
Кстати, есть.
Уже есть?
Да, дальнобойщики, дамы есть.
Нет, БелАЗ — это карьерный самосвал, который очень большой.
Ну, молотобойцы точно есть.
Делаем паузу и далее идем. Сухим счетом 4-0 сборная США обыграла команду Швеции в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.
Это третья победа в 4 матча для сборной США. В первом туре 26 декабря американцы проиграли сборной России, а вот для сборной Швеции это второе поражение на турнире. Накануне шведы также уступили российской сборной. Насколько это было ожидаемое поражение у шведов, пояснил хоккейный эксперт, комментатор Матч ТВ Алексей Бадюков.
Во-первых, американцы играли достаточно агрессивный хоккей, и они отдыхали, в отличие от шведов, и шведы второй день подряд играли с сильным соперником, поэтому ожидаемо.
Ну и теперь сформировалась сетка плей-офф. Канадцы сыграют с чехами. Этот матч пройдет 3 января. Ну, 3 января ночью по московскому времени, так как в Канаде турнир. Финны сыграют со шведами. Вот такое, можно сказать, скандинавское дерби. США встретятся со сборной Словакии. Ну, а Россия вышла на сборную Германии. По идее, проблем никаких россияне испытать не должны с немцами, потому что эти немцы не чета взрослым немцам, которые потрепали нам, например, на Олимпиаде нервишки в 2018 году в финале. Mm-hmm. Вот. Но самое интересное, что, скорее всего, как в финале будут распределены встречи, Россия попадет либо на Канаду, если дальше пройдет Финляндия, либо на США, если дальше пройдет Швеция. Вот от этого зависит там хитрый очень посев. Будем следить. Спасибо большое, Дарья Чередник, мы говорим.
И спасибо Никите Воронкову.
Оставайтесь с нами.